Собственно говоря, наша встреча сегодня, она навеяна вопросом одной из слушательниц, которая обратилась к Башеве, к Рабанит Раскин, и сказала, а вот нельзя ли сделать урок по поводу того, вот как быть с гостями. Принято приглашать гостей, но ведь гости бывают разные. И есть гости, которые ведут себя, в общем, не самым подобающим образом. И есть гости, которые очень провокативны в плане своих разговоров. Есть разные гости. А есть такая заповедь гостеприимства. Тем более принято приглашать гостей в суку. И вместе с нашими праотцами, вместе с семеркой, которая приходит каждый день суккота в нашу сукку на духовном уровне, у нас еще просто есть гости из плоти, из крови, которые в сукку приходят в гости. Мы ходим в гости, и так это принято. И вот как быть в этой ситуации? Я вам скажу, вчера у меня было... Значит, мы, когда уже все гости схлынули, то мы сели на диван и посчитали, сколько у нас было народу. Мы попытались вспомнить, где сидел этот, тот, какие дети были там, здесь. Мы посчитали, мы, значит, объявили, что наша сука вчера открыта, и, скажем, там с 4-5 часов, и, как мы написали в объявлении, до того момента, пока соседи зашикают, пожалуйста, приходите. Так вот, за вчерашний вечер у нас то, что мы вспомнили, я не могу сказать, что это точно, но то, что мы вспомнили, это было 152 человека без нас. Как это все возможно было? И как это все, как это уместилось? Вы видите, я сижу вот в этой суке, где сидели мужчины. И сука, в общем, ну, скажем, там 3-4 стола, но не больше. И, в общем, уместились. И тоже меня спрашивали, как вы сами это все наготовили? Как это возможно? Как один человек вот это вот все? Это же большой руа, это большой прием. 150 человек, это серьезно. Ну, во-первых, конечно, у меня были помощники, вот, особенно одна замечательная помощница, которая была со мной от и до, со времени еще с момента закупок, и когда я уже сидела совершенно в ауте, она еще сделала так, что на утро мы сегодня встали, и у нас даже чистый пол, и все чисто, и так далее. А во-вторых, я вам скажу, что очень много делает настроение. Я не знаю, как вы, я страшно человек настроения. Просто когда есть настроение, когда есть вот такой какой-то кураж, когда есть такое вот ощущение того, что здорово, классно, кайф, я не знаю, драйв какой-то, говоря современным языком, тогда на самом деле я могу очень много успеть. Когда нет настроения, я могу просидеть полдня и ничего не сделать, ничего не убрать, не сварить, не прочитать, не сосватать, ничего. Это вот так, наверное, я не знаю, одна ли я так устроена, но у меня, во всяком случае, это вот так. Я очень сильный человек настроения. И этот суккот, и вот эту нашу встречу я ждала с очень хорошим настроением. Поэтому мне было совершенно нетрудно. Нетрудно ни эти магазины, нетрудно приготовить. Я даже сначала не знала, что я буду делать и как. Но получилось, слава Богу. И один из пунктов нашего разговора наверное, я его пропущу, так сказать, первым пунктом, написано, у меня было 5 нарядов на кухню. То есть на самом деле хозяйка в Суккот, она может быть королевой и может радоваться, это время нашей радости, Суккот, а может быть такой, в общем, тягловой лошадью, которая стоит и готовит, и готовит, и подает, и готовит, и подает. Так я вам скажу, можно все успеть. Скажем, я делала 3 больших супа. Я вообще очень люблю супы. И я знаю, что мои компании всегда мои супы любят. Поэтому я просто сделала вот такие громадные 3 кастрюли. Я сделала грибной суп, парве, так сказать, для изысканных, для гурманов. Я сделала борщ, ну, мужчины, борщ, чесночок. И я сделала то, что у нас называется марак-оф, то есть куриный суп, бульон, где много курицы, овощей и так далее, то, что едят дети. И я уже была уверена, что уже, так сказать, что-то есть. Ну, какие-то там салатики, это не принципиальный вопрос. И дальше я сделала много-много плова. Тоже я это делаю легко, и всегда можно что-то сделать заранее, то есть лук можно пожарить заранее, даже мясо можно пожарить, потушить заранее, только в тот же день надо насыпать рис и закончить вот этот, закончить плов и завернуть его в одеяло. Это можно сделать за несколько часов, и он будет горячий, будет все удобно и хорошо, и не надо быстро бежать и подогревать. Нет, все готово, все уже давно в одеяле стоит и ждет, пока придут гости. То есть всю вот такую работу хозяйкам можно очень-очень облегчить и совершенно... Совершенно это не какая-то такая повинность и тягота, которую мы ждем с ужасом. Я вам скажу, что мне, я уже вспоминала об этом, позвонила одна моя бывшая ученица и сказала, что, в общем, как-то тяжелое впечатление, ожидание у нее от вот этой череды, суббота, Рош-ха-Шана, опять суббота, потом Суккот, праздник, опять суббота. И вот как-то вот это, и она говорит, и она сама мне говорит, и вообще мы уже, наверное, 5 не приглашаем гостей. А почему? Почему? Наверное, она затруднилась бы мне объяснить. Гости, они всегда делают настроение. Конечно, гость гостю рознь, и мы об этом еще с вами поговорим. Но в принципе ситуация гостей, она очень полезна и для шабата, она очень полезна и для праздника. А уж Суккот без гостей совершенно невозможно. Я вам могу сказать, вот вчера мы сделали вот такую открытую суку. И, значит, очень-очень было приятно, и очень многие люди приезжали и из Мигдаля-Эмека, и из Димоны. Я уже не говорю там про Иерусалим и про наш Бейтар. В общем, и люди встречались, которые не были друг с другом знакомы, а просто виделись через Zoom, через какие-то социальные сети, и вдруг они видят друг друга реально, и много было радости, и сюрпризов, и приятных каких-то моментов. Очень хорошо. Конечно, это требует сил, моральных сил. Даже с моей замечательной помощницей я ей говорю, слушай, ты все делаешь, я сижу на диване, почему я устала? Ну, не только, конечно, сидела на диване, вот, ну, в общем, это утомительно, но это приятное утомление. Значит, сегодня утром, это было вчера, сегодня утром, так как одна из семей наших очень близких из Мигдаля-Эмека, они остались ночевать, значит, я не могла их перебить себе, и моя невестка, значит, они подружки были когда-то из глубин веков, она забрала их к себе. Это такая наша израильская хорошая семейка. У нас не принято называть количество детей, поэтому мы всегда говорим, чтобы были здоровы, с хорошим количеством и качеством детей. Значит, они поехали туда. Пошли вчера вечером. Значит, утром мы встаем и думаем, как же, мы не повидаемся. Поэтому мы скорее-скорее. Мы побежали. У нас работают всякие... То есть много магазинов не работают в Холомоэд Суккот, но какие-то булочные, пекарни, всякое. Вот. Мы побежали, купили, там, я знаю, бурекосы, булочки с творогом, такие-сякие, прибежали к ним повидаться. Потому что вчера, когда было очень много народу, а еще придумали сделать так, чтобы одну комнату отдали детям, и там крутили всякие такие суперкошерные фильмы, там «Минуха Фукс», там «Саба Оше», в общем, какие-то. И дети, в общем, чтобы не путались под ногами, так они были заняты, им было тоже интересно. Вот так мне, конечно, хотелось побыть с ними, мы заехали туда. Мы посидели с ними в той суке, все было очень вкусно, все хорошо. У меня невестка очень хорошая кулинарка, у нее всегда вкусно. После этого я уже чувствую, и ночь была не очень ночь, и утро, и все это эмоции, приятные эмоции тоже, конечно, управляют. Чуть-чуть поспать, чуть-чуть. Чуть-чуть мы поспали, а потом к нам приехала еще одна семья наших учеников, которые тоже блияй-нара, и уже мы посидели в нашей сутке, и тоже было очень приятно и очень хорошо. А потом мы сразу побежали, другие наши ребята купили квартиру, слава Богу, чтобы было им счастье в этой квартире и благополучие. И у них они приурочили Ханукатабай, то, что называется новоселье, приурочили вот к Суккоту, и у них собиралась компания. И, конечно, мы побежали туда, и там было тоже очень хорошо и приятно. Вот это время нашей радости. Это общение, общение у нас, у них, там и здесь. И кто-то еще успевает погулять с детьми, кто-то успевает. Одни мои дети ездили сегодня там в парк Ра'анана. Другие дети еще что-то придумали. В общем, это такое вот все на ощущениях. Ощущениях и душевный подъем. И вот сейчас я прибежала домой, и я с вами. А завтра мы с удовольствием ждем группу наших слушателей из Хайфы. И, в общем, я вам скажу, ситуация приема гостей, она, да, поднимается. Я советую, если у вас есть возможность, и если вы любите гостей, любите готовить, пусть это будет немножко трудно физически, пусть это будет немножко накладно материально, но вы не пожалеете об этом. Хорошие воспоминания. А сейчас тут же все фиксируется, потому что тут же все эти селфи, не селфи, фотографии. И тут же это приятные воспоминания какие-то. И симпатичные дети. Все это очень поднимает настроение. Советую. А приготовить, как я уже сказала, можно заранее. Очень много чего можно заморозить. Можно не заморачиваться, и любые там сосиски, и тоже это все пойдет, и очень хорошо, никто голодным не останется. Вот, и можно не делать что-то такое изысканное, на что будет потрачены силы и время, и так далее. Главное – это общение. И вы знаете, я себя вчера немножечко чувствовала, помните, у Толстого в «Анне Каренине» есть такой персонаж Анна Павловна Шерер. Это такая салонная дама, которая собирает у себя изысканное общество, и она так вот устраивает, чтобы вот за одним столом или рядом сидел там посланник такой-то, там с дипломатом таким-то и так далее, чтобы было интересное общение, чтобы люди обогащали друг друга, чтобы была приятная атмосфера и так далее. Я очень часто вспоминаю этот персонаж толстовский, потому что в какой-то степени вот я себя так чувствую, я смотрю, ой, как хорошо, что они встретились, так надо им дать стул, пусть они там посидят, поговорят, им это будет приятно. А вот эти там, я знаю, там три девочки, когда-то они были девочки, сейчас они бабушки, но, значит, надо им куда-то в уголочек подать чай, и они с воспоминаниями, со смехом и так далее, это все умножение положительных эмоций. А положительные эмоции – это же те малахим, те ангелы, которые приходят в наш мир, чтобы сделать его лучше, светлее, оптимистичнее. Печаль, она скукоживает человека. Радость, она его распрямляет. И если мы способствуем этой радости, так очень хорошо, дай Бог. Я вам скажу, что гостеприимство... Ну, сейчас в двух словах скажу, как это у меня. У меня гостеприимство ни от какой, ни от мицвы, ни от какой, ни от заповеди. И не потому, что так написано в наших еврейских книжках. А у меня, скорее всего, я так понимаю, это от мамы с папой. И наш дом еще до того, как мы прикоснулись к главным... вещам, главным таинством мировым. Всегда так было, всегда дом был открыт, и всегда было много людей, и много друзей, и много, много гостей. И я вам скажу, что для меня, скажем, когда мне говорят, ой, там всякие эпитеты, всякие там красивые слова, я говорю, что вы можете меня не хвалить, потому что для меня это не мицва. Мицва – это что-то, что ты делаешь и прикладываешь к этому какие-то усилия, чтобы это сделать. Я вам скажу честно, для меня всегда, скажем, шаббат с гостями, это было намного проще, чем шаббат интересный, веселый, насыщенный, только со своей семьей. Со своей семьей я тут же расслаблялась. Мне, так сказать, некого керувить, не с кем говорить там о каких-то высоких материях. А с детьми папа, естественно. Вот, муж мой брал на себя все самые важные функции. И в общем, вот так. Поэтому для меня, наоборот, сделать шаббат с семьей, чтобы он был вау-шаббат, это было сложнее, чем вау-шаббат с гостями, с 20, с 30, с 40. Мне это было легче. Но тут такой момент. Смотрите, гостеприимство само по себе это еще ни о чем не говорит. Гостеприимными могут быть разные люди. Смотрите, язычники тоже могут быть гостеприимными. Гостеприимным гипертрофированно был Лот, племянник Авраама, если вы помните, да, который в угоду своему гостеприимству гипертрофированному готов был разъяренной толпе отдать своих девственниц, дочерей, только бы, значит, волос с головы гостей его не упал. Совершенно ненормальное явление. Поэтому, конечно, гостеприимство, гостеприимству рознь. И когда мы говорим, скажем, о гостеприимстве настоящем, это то, что передал нам наш праотец Авраам. То есть гостеприимство не просто так сказать, там накормить, но гостеприимство еще с какой-то духовной подоплекой, еще и поговорить о самых важных вещах в мире, еще и рассказать о Творце, которому, собственно, все принадлежит. И это что? Это я даю эти хлеба, я даю этот скот, это жареное мясо, я это даю, это все не мое, это все Творца мира. Это все, это ему нужно сказать спасибо. Поэтому, когда мы принимаем гостей, если это просто сходит на уровень какой-то такой, я знаю, но если это было бы в России, там где-нибудь на Украине, в той нашей жизни, мы сказали, ну там, я знаю, дружеская попойка, без каких-то таких духовных моментов, это тоже и тоже это могут быть хозяева гостеприимные, и тоже могут быть гости благодарные, и все. Но мы не касаемся вот в такой ситуации, не касаемся никакого шороша, корня бытия миров, там, не знаю, как-то скажу высокопарно. А вот то, что происходит сейчас у нас в Израиле, и не в Израиле, и у вас в Москве, там, не знаю, в Нью-Йорке, в Киеве, Суккот, вот это да, это тот момент, который насыщает и физически, и духовно. Теперь гости, вот тот вопрос, который был задан. Что делать, когда гости не совсем те, которые, то есть мы их зовем, или даже они сами приходят. И вдруг получается ситуация какая-то, которой ты не владеешь. Ты не владеешь этой ситуацией. Что делать? Помните такой очень знаменитый фильм «Ушпизин», который там все израильские премии получил, и не только израильские. И очень, так сказать, симпатичный сюжет был у Ушпизина. Ну, такая семья, обыкновенная израильская семья, которая, так сказать, живет очень трудно материально. И вот он покупает этрог, и он молится, это прекрасный Арба Миним, и вот такой этрог, он последние деньги, дикие деньги отдает за этот этрог. И у него столько надежд связано с этим этрогом, у них они много лет женаты, у них нет детей, и вот это вот такой этрог, может быть, Всевышний увидит вот его такое служение, такое старание. Короче говоря, и приходят такие два израильских забулдыги, которые освободились из тюрьмы, когда-то у них у хозяина и у гостей было общее прошлое, но хозяин, так сказать, придя к Всевышнему, со всем этим делом завязал. А они, в общем, еще отсидели, досидели и так далее, некуда деваться, вспомнили о нем. Ну, давай пересидим, вот тем более вот такой шалаш. И, значит, семья, он и жена подают им лучшие яства, и им трудно материально, и все, но они покупают и рыбу такую замечательную, и все. Они принимают гостей. И вот этот уровень гостеприимства, он, значит, зашкаливает, когда один из гостей, увидев вот этот замечательный трог и приняв его, естественно, за самый простой лимон, значит, режет и выжимает в салат, а этрог похож на лимон, да, на самом деле, и выжимает в салат вот этот вот этрог, который стоит очень больших денег, и, в общем, вы знаете, наверное, да, чем закончился фильм, это сказка. Это сразу говорю, это такая, это сказка. Они бывают в нашей жизни, эти красивые сказки. Я ни в коем случае не утверждаю, что это на самом деле, да, бывает. Он пересилил себя, и гости были приняты так, как надо. со всем, так сказать, гостеприимством, на которое он и жена были способны. Ну и, видимо, Всевышний заметил вот это все. Короче говоря, кончается фильм на том, что вот, значит, она сообщает мужу, что она беременна, вот, и у них будет ребенок. В общем, это вот такой вот. Но в реальной жизни, вот представьте себе, в реальной жизни у вас появляются в вашей суке, появляются вот, вот гости, пусть даже не такие, пусть не уголовники, там, которые куда-то сбежали и скрываются, и в общем, выбрали вас как, так сказать, место, где можно пересидеть. А просто люди, которые, которые, в общем, вам не близки духовно, а тем более вы им не близки ни в коем случае. И вы бы хотели что-то такое сказать, красивое, какие-то диврей Тора, а для них это, ну, скажем, в лучшем случае пустой звук, а в худшем случае это, так сказать, момент для какой-то издевки. И вот что делать в таких ситуациях? Ну, откуда появляются такие люди? Во-первых, это, вы мне можете сказать все, это могут быть самые близкие родственники. То есть, так сказать, такое анонимные люди, это, скажем, в семьях Баалей Тшува, пришедших к религии, это могут быть родители, которые ни в коем случае это не принимают. Или это могут быть дети родителей Баалей Тшува, которые тоже это ни в коем случае не принимают и не дают бабушке или дедушке портить внуков вот, этим, вот этими бреднями, этой там, какой-то... прошлое, позапрошловековой какой-то ересью и так далее. Вот. И это, наверное, самый сложный момент. Потому что людей не близких, ну, можно как-то пролистнуть или как-то перечеркнуть, или как-то, в общем, с ними не пересечься, не пригласить. А если, так сказать, они все-таки придут, зайдут и так далее, в общем, можно как-то... Как-то можно их не заметить. Но что делать с людьми близкими? С людьми близкими, которые это активно не принимают. А для тебя это жизнь. Это то, в чем ты хочешь жить и в чем ты хочешь воспитывать своих детей. И это такой сложный момент. И я вам скажу, этот момент проходит... по всей жизни семей Баалей Тшува. Почему он обостряется в Суккот? Потому что Суккот – это время, когда люди встречаются со своими близкими. Скажем, моя приятельница вчера принимала у себя сестер, которые достаточно далеки от того пути, который она выбрала. Но это, так сказать, это ритуал какой-то ежегодный. Они приезжают к ней в ее суку, они сидят в ее суке. Короче говоря, если бы можно было воспитать людей так, чтобы они хотя бы обладали каким-то минимальным тактом и то, что называлось в той нашей жизни, не ходить... со своим уставом в чужой монастырь. Вот, Легавдель, да? То есть, когда вдруг на наших свадьбах раздельных, там, мужчины в одном зале, женщины в втором, когда на наших каких-то торжествах, и тем более в наших суккот появляются люди, нескромно одетые, с декольте, бретельками и так далее. Это, мне кажется, что это просто элементарное отсутствие какого-то воспитания, элементарное отсутствие чувства такта. Скажем, в израильском кнессете есть дресс-код. И эти дресс-коды, они, в общем, очень часто уважающие себя фирмы, они пользуются дресс-кодом в смысле одежды. То есть, скажем, я знаю из кнессета, мне рассказывали, что там дресс-код, там же люди совершенно, совершенно далекие от всяких религиозных догм, требований и так далее, но там такой дресс-код в топиках, то есть таких маечках с лямочками, там никто не может появиться. Это неуважительная одежда. То есть никто из работников, ни работники высшего звена, ни работники там, низшего звена, которые там, вспомогательный персонал и так далее, все знают по дресс-коду в Кнессет, в таких значит, маечках, распашоночках, топиках и так далее, прийти нельзя. Но когда мы как бы люди соблюдающие, объявляем свой дресс-код, дорогие, у нас есть свои законы. Может быть, мы должны быть в этом более четкими и менее стеснительными. И может быть, если мы заранее как-то об этом поговорим, может быть, люди нас поймут. Ведь там в какой-то фирме или в Кнессете люди не спрашивают, почему, как, а как хочу, так оденусь. А что мне там ваши законы, а с какой стати я буду слушать эти бредни и так далее. Нет, там все очень хорошо все понимают. Так может быть, нам стоит, приглашая гостей, я не знаю, на каком уровне, так сказать, гости, и как мы можем это объяснить, но есть ряд объяснений. Во-первых, есть самое, так сказать, реальное, нормальное и правильное объяснение. Мужчины не могут сказать браху около нескромно одетой женщины. То есть это им надо куда-то искать, отворачиваться, смотреть в сторону. Это создает какие-то трудности. Дальше. Мы хотим воспитывать наших детей определенным образом. И мы прививаем им какие-то нормы поведения. Скажем, в общем мире это, скажем, мы говорим, смотри, на улице нехорошо бросать огрызки или бумажки, там, не знаю, на дорогу. Да, вот есть урна, положи в урну. То есть какие-то элементарные вещи. Там, в трамвае надо, там, я знаю, старшим или беременным, или там, я знаю, нездоровым людям уступать место. Есть какие-то общие места, и мы наших детей стараемся воспитать вот в этих правилах поведения. И также точно мы хотим воспитать наших детей в том, что вот эта одежда, которую позволяет себе носить мужчина, а вот эта одежда, это женская одежда, которая соответствует правилам еврейского цниюта, еврейской скромности. И это вот так и так. Я вспоминаю, когда-то, это было много лет назад, до сих пор мои дети это помнят. Вы понимаете, это был для них такой стресс. К нам приехала родственница моего папы из Америки. Это была женщина, которой было за, я думаю, что сейчас я скажу, наверное, 70 лет. Это было, да, ей было 70 лет, и вот именно эти 70 лет она решила отметить у нас. И, конечно, мы накрыли на стол, и мы ждали ее появления, и появилась эта американская пара. А у нас были маленькие дети. У нас появилась эта американская пара, значит, муж вполне достойно одетый, и его жена, которая в свои 70 лет приехала в платье с обнаженной спиной. Наш религиозный район, так сказать, мы там были озабочены подарками и так далее. И она появилась у нас. Мне кажется, это был такой шок для моих детей, что они его запомнили на всю жизнь. Вот эта пожилая женщина, я не знаю, если бы она была молодой, может быть, это было бы воспринято как-то еще хуже. Вот. Но вот это, значит, такое вот платье с обнаженной спиной, это что это было? Это было все равно, ведь можно же одеться, можно одеться очень модно и очень красиво, и по-всякому, и при этом не оскорблять ничей вкус. И может быть, мы виноваты в том, что мы не умеем взять себя в руки и сказать. Только ты помнишь, у нас религиозный район, и, пожалуйста, если можешь, там, чтобы у тебя были рукавчики, или там, я знаю, пусть будут брюки, но не шорты, ну, в общем, что-то такое. Как-то четко определить свою позицию. И если что-то той стороне и есть что сказать, так пусть та сторона это скажет, когда они положат, мы с ними положим трубку телефонов, и пусть они все это в душе или там, я знаю, своим домочадцам выскажут, но если они к нам хотят приехать, пусть они имеют в виду, что вот у нас это вот так. Теперь, что касается разговоров, что касается лексики, это же все тоже очень сложно. Однажды у нас тоже была такая история. Сейчас же принято так, интеллигенция, так, все это легкий, так сказать, матерок, это не ругательство. Это сейчас не ругательство. Это более яркое, скажем так, выражение каких-то эмоций, более тонкое такое ощущение жизни. А нам это не подходит. Нам, как людям соблюдающим, написано в наших книгах, что это невульпе, это невозможно, это ужасно, это нельзя. Невульпе – это падаль во рту. Вот. И надо это тоже, наверное, очень четко сказать. Знаете, раньше по принципу там, дядя Петя вот сейчас расскажет анекдот, а вы, детки, выйдете из комнаты. То есть понятно, какой анекдот расскажет дядя Петя, если детям предлагается выйти из комнаты. Сейчас другое время. Сейчас уже детям никто из комнаты выйти не предлагает, какой бы анекдот дядя Петя не рассказал. То есть ситуация ухудшилась даже по сравнению с теми антипедагогическими методами. И, скажем, у нас в жизни тоже была такая ситуация. Значит, одни наши родственники, очень такие люди веселые, современные, интеллигентные, в общем, такие. Вот. Они, правда, это была с нами только наша дочка, мы там гуляли по загранице. И там это как бы мой муж железно, мы были гости, они были хозяева. Мой муж, значит, сказал, секундочку, извини, пожалуйста, отвел ее в сторону и сказал, знаешь, у нас вот эти там 2 часа, которые мы будем с вами, мы очень рады вас видеть, и нам очень приятно, но эти 2 часа, пожалуйста, не употребляй тех слов, которые в нашем мире не приняты, не употребляются. И тоже, наверное, мы сами провоцируем ситуации, когда мы не знаем, что делать и как быть, если мы четко не говорим границы дозволенного в нашем обществе. Вот, это Вот тоже такой момент, который мне бы хотелось сказать. Теперь еще один момент, и он у меня обозначен в моем плане разговора. Красивый стол. Есть ли место за ним собственным детям? Да, мы приглашаем гостей, и мы очень гостеприимны, и гости нам приятны, и мы очень хотим их принять и накормить, и чтобы все было бакеев, но не забываем ли мы при этом собственным детям? Нам бакеев, нам приятно, нам интересно, а приятно и интересно ли это нашим детям? А дети разного возраста. И если ребенка там 5 лет или 7 лет можно удовлетворить, сунув ему какую-то игрушку или там замороженную водичку сладкую, или там еще какое-то там лакомство или какую-то игрушку, то чем ребенок старше, тем, в общем, сложнее, чтобы всем за столом было одинаково интересно. Надо ли обращать на это внимание? С моей точки зрения, надо. Дети это основа, основа нашей жизни. Самое большое счастье финала жизни это когда дети не просто любимые, а те, которыми ты можешь гордиться. Самое большое фиаско жизни, луалейну, не дай бог, ни про кого не будет сказано, это когда дети, они все равно любимые, но это дети, которых ты стыдишься. Хас вахалила, не дай бог, не дай бог. Поэтому, какие бы интересные ни были гости, и как бы мы ни хотели участвовать в разговорах вот на гостей, продумайте заранее, а что будет делать в этот момент ваша 12, 13, 15-летняя дочка или сын. Старайтесь это продумать заранее. И, может быть, имеет смысл позвать еще кого-то в гости. Вот точно как Анна Павловна Шерер у Толстого. Позвать еще кого-то, чтобы вы могли с интересом поговорить с вашими гостями, а чтобы на другом конце стола ваш ребенок мог с удовольствием посмеяться там со своей подружкой или с дочкой вот этих друзей или других друзей. Но постарайтесь сделать так, чтобы подумать об этом заранее, чтобы не получалось такая ситуация, когда, а где дети? Ой, они никогда с нами не сидят за столом. Как? А где же они? Они поедят, сразу уходят в свою комнату. Им неинтересно. То есть им ваше застолье неинтересно. А где же они будут брать опыт для того будущего своего собственного застолья, шабатнего, суккотного, там, праздничного, которые они по вашим мечтам смогут построить в своей жизни. Поэтому мне казалось бы, что очень важно заранее тоже об этом подумать. Просто подумать. А давай позовем еще кого-то. Пусть это будет еще 3 лишние тарелки. Ну так что? Но зато будет интересно всем. Вот. Теперь кого нельзя приглашать в гости? Нельзя приглашать в гости того, о ком вы знаете, что это заранее будет испорченный праздник. И еще есть такой принцип. Если компания такая разноидеологически настроенная, а всякое же бывает, у нас есть нерелигиозные родственники и друзья из той жизни, есть люди далекие абсолютно. Это я говорю о евреях, есть нееврейские связи, нееврейские родственники могут быть и так далее. Так вот, здесь действует очень-очень важный принцип. Принцип такой. Соответствующих вам идеологически людей должно быть просто количественно больше. И это тоже нужно заранее продумать. То есть вы носители определенной идеологии. Да? И вы хотите, чтобы вот этот стол, это застолье осуществилось вот так. Какая может быть гарантия, что после того, как гости разойдутся, вы не будете раздражены или разочарованы, или даже не поплачете там в своей спальне, что ничего не удалось, и зачем я их собрала вместе, и зачем мне так хотелось, чтобы это было хорошо, и чтобы это было весело и так далее. Так вот, просто старайтесь, думайте тоже заранее, как супчики приготовить, все заранее. Подумайте, чтобы количественного, если вы приглашаете, например, там, я знаю, какую-то пару из, я знаю, из совершенно другой жизни, которая будет вам рассказывать о том, как дети учатся, и как кайф, и как свободная любовь, и как там, я знаю, гомосексуалисты самые очаровательные люди на свете, и какие они талантливые, и так далее. Так вот, постарайтесь, чтобы противовес этому было просто изначально количественное преимущество людей, которым не интересно, насколько там очаровательные люди, гомосексуалисты, и насколько, так сказать, там, ну, не знаю, все вытекающее из этой темы. Чтобы были люди, и чтобы их было больше, которые заведут тот разговор, ту песню, то ощущение, которое, да, вы хотите, чтобы было за вашим столом, в вашей суке. Знаете, сейчас мы, когда ехали, мы ехали вот от ребят с Ханука от Байт, с новоселья, а у нас очень-очень длинная улица. Мы живем в самом начале улицы, мы живем в 24-м доме, а эти ребята купили квартиру в 98-м. И вот мы проехали, понятно, что не прошли, проехали всю эту улицу, и вдруг посередине улицы мы видим что-то такое очень яркое, какие-то идут дома, какая-то будка. И эта будка вся в разноцветных огнях. Очень интересно, что это? Что это такое? Что оказалось? Я такого никогда не видела. Оказалось, что кто-то из жителей этого дома сделал такую маленькую суку, то есть там помещается один человек стоя или два человека, прям вот будочка такая, будочка. Такую суку. И в этой суке аппарат для воды, вода, не знаю, горячая, холодная, и такая, такая вот стоечка для стаканов. Там много-много, видимо, они туда вставляют время от времени стаканы. Такие одноразовые. То есть они подумали о том, что у нас такая длинная улица. И если человек идет, и жарко, а есть люди, которые... Нет такой заповеди, пить можно и без суки. Да? Но есть люди, у которых вот есть такой принципиальный момент, суккот, кушать и пить только в суке. Имеют право, смотрите, у каждой, так сказать, имеет право на устрожение, мы не можем навязать устрожение свое собственное другим людям, не можем и не нужно, и не хотим. Но если кто-то устрожает, имеет право. Так вот, эти люди сделали так, сделали маленькую суку, и все время там вот этот аппарат, и все время там стаканчики, чтобы люди, которые идут мимо, и в Израиле до сих пор днем достаточно жарко, вот, которые хотят попить, они могут зайти и сказать браху, и они стоят в очень кошерной суке, и попить, и снова сказать браху хозяину этого мира, это же прямо как шатер Авраама, и пойти дальше по своим делам. Мне было очень трогательно. Я проехала, посмотрела, думаю, я обязательно вам об этом расскажу. Не случайно мы очень полюбили наш маленький город Бейтар. Вот. Ну, в общем, собственно говоря, это то, что я хотела вам сказать на сегодня по поводу того, как нам выбрать правильных гостей. Выбрать мы не очень-то можем. Выбрать друзей, там, знакомых, да, родственников выбрать не можем. Мы просто можем выбрать свою линию поведения в отношении тех, кто нас окружает. И, конечно, эта линия поведения, какие-то железные установки, но при этом любовь, гостеприимство, и вкусно, и улыбки, и как можно больше объятий, если это родители, если это дети, как можно больше душевного тепла. Это то, что мы можем сделать в нашей суке. Мы как бы должны не отходить от главной линии нашей жизни и при этом не отбрасывать наших там, родных, знакомых от нас далеко, а наоборот, к нашей линии их приближать. Вот как у кого получается, мы всегда стараемся это делать. И когда-то мои девочки говорили, что самые-самые антирелигиозные родители, знаете, когда родители отпускали ребенка в религиозную школу, никто же никогда не думал, что этот ребенок вдруг захочет отделять там, мясное от молочного или справлять шаббат. И не ездить в шаббат на море и не включать свет. Вот. И родители были очень обескуражены. Так вот, тогда дети привозили родителей к нам. И мы, в общем, пытались, как сказала одна наша приятельница про иудаизм с человеческим лицом, мы пытались иудаизму, который, ух, придать какое-то человеческое лицо, и это лицо с улыбкой, для того, чтобы не восстановить против иудаизма, против себя-то ладно. Главное, против иудаизма, против Всевышнего, не дай Бог, не восстановить людей, чтобы наше служение не превратилось из кидуш Ашем в, не дай Бог, в Хилуль Ашем, в осквернение имени Всевышнего. Если есть вопросы, пожалуйста. Вот, я не знаю, видите ли вы, вот наша сука, сейчас я вам покажу.
И лежит поднять руку. И хотела добавить по поводу этой будки, о которой вы рассказывали, это не только в Суккот, они в течение всего года, этот краник работает, поэтому каждый путник, который идет в этой длинной улице, он открыт для посетителей.
Я первый раз увидела, да, я вот сегодня увидела первый раз.
Да, надо. То, что они сделали Сукку, это вдвойне похвально.
Понятно. Они еще и Сукку сделали, да.
Да. Вопросов у нас нет. И если нет вопросов, тогда мы будем прощаться с нашими слушателями. Время уже позднее.
Видите, за мной там полотно такое, это видно, его не видно. Это когда-то мой сын в юности нарисовал. Вот это евреи идут в храм. И вот там не видно, там наверху храм. Нет, не очень видно.
Да, видно.
Видно, да. Ага. Вот, и так у нас это ностальгическое, оно уж такое не очень чистое, это полотно. Вот, но у нас такое ностальгическое воспоминание, так мы вешаем и вешаем. Вот, Моадим Лесимха, спасибо за красивые отзывы.